эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы расскажем о метеочувствительности. Это очень интересная проблема, отличающаяся тем, что каждый из нас может вспомнить в своей жизни случаи, когда из-за погоды чувствовал себя совершенно разбитым, в то время как большинство практикующих врачей не склонны относиться к данному состоянию серьезно, а делаются рекомендациями типа «выпейте валерьянки». Так что наша сегодняшняя программа призвана ответить на вопрос, существует ли эта болезнь метеочувствительности, и если да, то как с ней бороться? У нас в гостях сегодня врач-психотерапевт Илья Юрьевич Рассказов, ведущий интернет-проекта «Подсознание.ру», и нейротерапевт, профессор Института повышения квалификации врачей Евгений Александрович Шапошников, представляющий медико-психологический центр индивидуальности. В нашей программе, как всегда, принимает участие наш постоянный американский медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. И мы начинаем. Ну и так вот, Илья Юрьевич, так есть все-таки такая болезнь, метеочувствительность, или это все-таки что-то сомнительное с точки зрения врача?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, если говорить о метеочувствительности, то важно отметить, что выделяются метеочувствительные, метеопатические так называемые реакции. Есть метеопатический симптом Пирогова, который характерен для астении, встречается при самых различных заболеваниях, расстройствах, но как самостоятельная болезнь, самостоятельное заболевание, метеочувствительность такого, естественно, нет.
Евгений Александрович, а вот это проявление, очевидно, какого-то состояния, и, очевидно, это проявление характерное для разных состояний, метеочувствительность, но его заметили очень давно, вот еще Пирогов отмечал, а почему же все-таки клинические терапевты склонны считать это некоторым, ну, таким, блажью больного?
Они все Пирогова читали. Ну, я бы даже сказал, что гораздо раньше это... и какие-то негативные или позитивные реакции, все это описано и в художественной литературе, у Пушкина, «Мороз и солнце, день чудесный», как сейчас у нас. Так что погода всегда с нами, если можно так выразиться. И это, конечно, не самостоятельная болезнь, это просто симптом уязвимости к изменениям барометрического давления, геомагнитного поля Земли, дождь, снег или отсутствие их. И на это человек при целом ряде каких-то астенизирующих его организм заболеваний, недугов, процессов может реагировать резче, чем абсолютно здоровые люди, занимающиеся спортом, хорошо подготовленные физически и психологически.
Но, к сожалению, вот не все из нас занимаются спортом и хорошо подготовлены. Вот немножечко поподробнее, Илья Юрьевич, астенизирующее состояние, что это такое?
Ну, астенизирующее состояние или астенический синдром – это когда у человека появляется раздражительность, есть такое понятие, как раздражительная слабость, да, или там усталость, не ищущая покоя.
То есть, когда... Это, наверное, характерно больше для женщин?
Ну, собственно, это и для женщин, и для мужчин. Это такое состояние, которое, в принципе, ну, не имеет какой-то...
Половой принадлежности.
Да, половой принадлежности. Вот. Также повышается чувствительность на свет, на звук, на запах. То есть у человека его начинает раздражать резкие звуки, допустим, или там свет яркий, или там запахи резкие. Появляется утомляемость. То есть человек очень быстро устает, соответственно. Ну, вот. И важно понимать, что это состояние – это не специфический синдром. То есть это, опять же, не какое-то самостоятельное заболевание, не самостоятельная болезнь. И в большей степени свойственно для самого различного рода как болезненных психических состояний, так и в том числе при психосоматических болезнях, при психосоматических расстройствах.
Профессор Шапошников, вы у нас, так сказать, специалист именно по психосоматическим заболеваниям. А что это такое? Вот какие именно заболевания наиболее часто сопровождаются метеочувствительностью?
Вот по нашим практическим наблюдениям, это астенический синдром, о чем коллега говорит, вегетососудистая дистония, гипертоническая болезнь, ну и некоторые эндокринные заболевания.
Какие именно?
Ну, допустим, нестабильность функционирования щитовидной железы, в частности, наиболее часто. Ну, страдающие диабетом тоже, в общем-то, на погоду реагируют болезненнее, чем другие лица с другими эндокринными расстройствами. Вот основной круг. Но вообще все люди больные соматически и психологически на погоду болезненно реагируют. Вот так вот можно. А то, что я назвал в начале, вегетососудистая дистония и астения, это как бы пограничные такие состояния между нормой, между здоровьем и болезнью. И это наиболее распространено. И поэтому многие люди, которые внешне здоровы или считают себя здоровыми, на погоду очень часто реагируют болезненно.
То есть можно сказать, что появление чувствительности к погодным условиям – это уже некий сигнал, что от здоровья вы сдвинулись в сторону,
ну,
близкую,
да,
к болезни.
Да, идет снижение какой-то вот резистентности к факторам окружающей среды. Вот,
да, вот коллега хочет сказать. Я вот как раз хотел дополнить, что при метеопатическом симптоме Пирогова большую значимость имеет, как быстро или как скоро начинают появляться вот эти вот симптомы метеочувствительности до изменения самой погоды. То есть, чем раньше они возникают, соответственно, тем более у человека, скажем так, тяжелое состояние, могут проявляться другие какие-то признаки астении.
То есть, вот, если вы начинаете себя плохо чувствовать до того, как изменилась,
да,
погода,
да, да, да,
то это уже более тревожное.
Более, да, соответственно, более тревожное. Об этом надо, естественно, заранее, скажем так, вот обратить внимание и даже, возможно, обратиться к врачу.
Я напоминаю, что это был доктор Рассказов, а теперь профессор Шапошников.
Ну, в литературе, даже в поэзии отмечено, что, да и по жизни многие знают, что особенно пожилые люди по своим суставам чувствуют изменение погоды за 2-3 дня. А клиницисты знают, что лица, страдающие депрессией, тоже на погоду чрезмерно реагируют. У них такая гиперчувствительность на погоду. Особенно на ее колебания. Они могут или же усиливать эту депрессию, или более-менее ее так балансировать.
Колебания. Это очень интересно. А сейчас я хочу спросить нашего американского собеседника, профессора Голубева. А вот в Соединенных Штатах где наиболее отчетливо ощущается метеозависимость?
В большей степени это касается крупных городов. И в первую очередь Нью-Йорка. Плохое влияние климата Нью-Йорка на самочувствие и здоровье в целом давно укоренившееся представление. Об этом писал еще Генри в своих рассказах. Есть даже полуофициальный диагноз – нью-йоркский метеоневроз. По своему личному опыту многолетнего проживания в этом городе, могу сказать, что от нью-йоркского климата со временем нарастает вполне ощутимое физиологическое и психологическое утомление. Особенно тяжело переносится нью-йоркское лето, жаркое, с повышенной влажностью и безветрием. Больным хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы пожилого возраста врачи нередко, так сказать, прописывают смену места жительства. Но, как вы понимаете, это трудновыполнимая рекомендация. Сказанное относится и к другим мегаполисам. Бостону и Чикаго, в частности, но для Нью-Йорка это наиболее характерно. Если в среднем по стране так или иначе зависимы от погоды около 30% взрослого населения, то в Нью-Йорке этот процент намного выше.
Спасибо, Данил Борисович. А сейчас мы прервемся на краткое объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
А мы возвращаемся к нашей теме. Ну, и еще один вопрос у меня возник для Даниила Борисовича. Вот как реально проявляется метеозависимость?
Прежде всего, это мигрени и другие виды головной боли. Они могут наступать даже при малейших изменениях погоды. Во время погодных сдвигов, то есть резкого повышения или понижения температуры, чаще всего случаются приступы у тех, кто страдает заболеваниями легких, почек. Если надвигается теплый фронт воздуха, то нередко нарушается сон. Сложно сосредоточить свое внимание на чем-то одном. Людям с высоким или низким артериальным давлением, а также страдающим стенокардией или перенесшим инфаркт, много хлопот могут доставить низкое давление воздуха и моросящий дождь. Всегда чувствуют изменения погоды больные ревматизмом. Это своеобразные барометры, которые по своим личным ощущениям могут предсказать погоду лучше любого метеоцентра.
Еще раз спасибо, Данил Борисович. Евгений Александрович, ну вот чтобы не превращаться в такой барометр, наука что-то может предложить?
Конечно, и давно уже предлагают. Старинные врачи об этом знали и рекомендовали, потому что это вечная проблема, в принципе, вот эта метеозависимость, метеочувствительность. Надо просто стремиться к более высоким планкам общего физического и психологического здоровья, а это подскажет лечащий врач. Или надо читать медицинские какие-то популярные брошюры, журналы сейчас очень много. Надо просвещаться, потому что очень многие люди прекрасно знают устройство автомобиля, его постоянно ремонтируют, а собой не занимаются. Считают, что организм ему дан навечно, так сказать, в пользу.
А это, к сожалению, не так.
А это, к сожалению, не так, и очень часто организм разрушается гораздо быстрее, да, быстрее там, чем даже плохие автомобили.
Это все очень печально.
А конкретные рекомендации разработаны уже.
Конкретные рекомендации мы их обязательно озвучим. Да. Но вот сейчас я хочу спросить нашего более молодого собеседника, да. Вот Илья Юрьевич, скажите, а вот какие-то современные, может быть, есть подходы? Ведь, ну, не секрет, что народ на самом деле любит так называемую золотую таблетку. Вот что-то выпил, и стало все хорошо. Вот что-то в этом плане еще не придумали?
Ну, я полностью поддержу Евгения Александровича о том, что самое главное – это, конечно, образ жизни, здоровый образ жизни. То есть, как человек относится к себе, к своему телу, насколько он занимается физической культурой. Та же элементарная зарядка, тот же элементарный термоконтрастный душ. То есть, вначале там теплая вода, потом холодная, холодное обливание, витаминные комплексы. То есть это в целом повышает устойчивость организма и, соответственно, способствует снижению симптомов метеочувствительности, так же, как и астенического синдрома в целом, астенических состояний. Вот. Поэтому это вот в первую очередь, да.
А то, что говорят об адаптогенах, вот пейте там женьшень или утрокок и так далее.
Ну, можно использовать и биологически активные добавки, и некоторые советуют использовать те же адаптогены. Вот. Но все-таки важно понимать, что вот метеочувствительность, да, как ответ системы организма, системы очень тонкой, системы, скажем так, реагирующей на какие-то изменения внешней среды. Вот. В первую очередь, конечно же, зависит от всего взаимодействия системы в целом с окружающим миром, то есть от качества жизни человека, от наличия стресса, от того, как он волнуется, не волнуется, там, по жизни там, есть какое-то у человека напряжение или нет, то есть как бы вот эти моменты. И своевременное предупреждение стресса, ну, в свою очередь, оно также сказывается и на своевременном предупреждении появления психосоматических тех же расстройств. Потому что метеочувствительность, оно в первую очередь, да, для кого характерно, это для тех же гипертоников, да, то есть они в большей степени реагируют там, на падение атмосферного давления и реагируют тем, что у них повышается давление. Вот, причем уменьшается.
Какая-то атипичная компенсация, да. Логично было бы ждать, ну, вот чтобы она тоже понизилась.
Но здесь как раз идет наоборот. То есть при понижении атмосферного давления, когда барометр падает, у гипертоников общее давление систолическое и диастолическое повышается. Причем диастолическое давление повышается в большей степени, чем систолическое. И получается, что пульсовое давление становится меньше. И это вот, скажем, такой фактор, который неблагоприятно может влиять на течение гипертонической болезни в том числе.
Евгений Александрович, а есть ли какие-то тогда, может быть, изменения в схеме терапии гипертонии в связи с метеочувствительностью? Может быть, если вот такая сложилась ситуация, человек, гипертоник, отреагировал на изменение атмосферного давления тем, что у него собственное давление повысилось, может быть, ему надо как-то менять схему приема своих препаратов? Или это не стоит делать?
Да вообще вечных на всю оставшуюся жизнь схем лечения не существует. Их надо постоянно корректировать при контакте с лечащим врачом. В зависимости от всевозможных таких вот житейских аварий и климатических тоже аномалий и при ухудшении самочувствия. На Западе легче, конечно, там огромная система частно практикующих врачей, сеть имеют собственных врачей, легко обратиться. У нас сложнее, надо идти в районную поликлинику, там чуть ли не к 7-8 часам утра.
Стоять в очереди.
Стоять в очереди, к врачу не попадешь. Да. Тогда, значит, дело рук гипертоников, дело помощи гипертоникам, дело рук самих гипертоников. Просто надо знать свою болезнь, разобраться в ней, знать все нюансы и по тем принципам, которые лечащий врач ему сказал, постоянно менять, что-то увеличивать, что-то уменьшать. Нет схем лечения постоянных ни при одной болезни. Потому что болезнь может улучшаться, ухудшаться. И в зависимости от этого что-то добавляются, какие-то методы, что-то снижается и так далее.
Вы знаете, это очень ценная рекомендация, которую, я надеюсь...
Не я придумал.
Да.
Золотая таблетка – это ваш лечащий доктор.
Да. Я очень обращаю внимание наших слушателей на то, что прозвучало. Дело в том, что мы много говорим о стандартах лечения, о стандартах терапии того или иного заболевания, но к этому, опять же, нужно относиться со всем присущим человеку разумному интеллектом.
Гибко.
Гибко, да. То есть стандарт – это не железнодорожные рельсы, которые миллиметр вправо, миллиметр влево нельзя. Стандарт – это некий действительно общий принцип, общий алгоритм лечения.
Ориентировка.
Да, если вам, скажем, прописали неселективные бета-блокаторы, это не значит, что нельзя менять дозу. Вот. Но это я немножко отвлеклась. Хотя, может быть, и нет. Во всяком случае, я думаю, что это важно.
Это
важно,
комментарии по теме.
Это с учетом того, что гипертониками рано или поздно становятся все. А вот сколько вообще-то метеочувствительных людей на самом деле? Вот профессор Голубев сказал, что в Америке где-то посчитали порядка 30%, то есть каждая третья фактически. В России как, на ваш взгляд, Александр?
Ну, так вот,
Евгений Александрович.
По некоторым статистическим выкладкам, ну, конечно, они колеблются от автора к автору, чуть больше. Ну, это связано с тем, что наше население пока еще немножко более астенизировано в материальном плане, так сказать, и в других социальных...
Простыми словами, мы, к сожалению, беднее и больнее.
Да, а если человек находится в стрессе хроническом, то он на все реагирует болезненно, и на погоду, и на соседа, который там что-то двигает, мебель за стеной, и в метро его там локтем кто-то задел.
И вот здесь мы подходим к тому, что, мне кажется, должно быть основным содержанием нашей передачи. Это как все-таки самому себе внушить или приучить самого себя меньше обращать внимание на всякие раздражающие факторы. Ведь это, наверное, возможно. Илья Юрьевич.
Совершенно верно. То есть это, в принципе, достаточно просто. Надо перестать обращать внимание на раздражающие факторы. И научиться обращать внимание на положительные и позитивные факторы, да, потому что даже метеочувствительность, опять же, если выглянуло солнышко и установилась хорошая погода, у большинства людей поднимается настроение, соответственно, да, вот, ну, так же, как вот чем отличается пессимист от оптимиста, то есть это вот как раз-таки извечные, опять же, истины, которые говорят об отношении человека и в жизни в целом, да, и к тому, что с ним в этой жизни происходит.
Это замечательный совет психотерапевта, я вас в таком качестве именно и позвала, но вот хотелось бы больше конкретики, типа одна колонна марширует туда, другая туда, вот что нужно? Сел в позу лотоса и задумался о позитивном?
Ну, в первую очередь надо потихоньку, скажем так, потому что сразу, конечно, это не получится, учиться отслеживать свои собственные негативные мысли, учиться отслеживать свое собственное раздражение. То есть,
ну, вроде бы мы всегда это замечаем. Если я раздражена, разве я этого не замечу?
Многие люди этого не замечают. И как раз речь идет о психоэмоциональном реагировании. То есть очень часто человек просто реагирует. Он столкнулся с какой-то ситуацией, да, с каким-то фактом или там, с какой-то пусть даже провокацией. И вот у него идет реагирование, он начинает, там, допустим, что-то раздраженно отвечать, или там от слов там, каким-то делам переходит, может быть, даже не очень хорошим. Да?
Или ход конем по голове, да?
Или ход конем по голове, да. Вот важно это хотя бы для начала научиться в себе отслеживать.
То есть сказать самому себе: стоп, я раздражен, а ведь, в принципе, это хуже мне.
В первую очередь.
А не тому, на кого раздражаюсь.
Конечно.
Может быть, кто-то и добивается, чтобы вы были раздражены.
Именно так, да. Именно так иногда бывает.
А после того, как я себе сказал «стоп», и заметил свое раздражение, что
вот
дальше?
Здесь важно его переключить внимание. Вот... Здесь важно переключить внимание на что-то хорошее, позитивное. То есть подумать о том, что у меня было хорошего в жизни, или что у меня хорошего получилось именно в этом дне, да, или что хорошего вижу я сейчас, даже вот в данный момент. Да?
Ну да, наступил мне в трамвае человек что-то... на ногу, но зато у него красивые голубые глаза.
Безусловно.
Ну, вы знаете, Евгений Александрович, мне как-то вот трудно представить себе, что можно подняться до таких высот. Или можно?
Да можно, конечно.
Это просто уровень осознанности, самоосознанности.
Просто коллега человека. Говорит об этом так немножко схематически.
Ну, я так и просила.
А если бы он вам на приеме все растолковал бы детально, вы бы въехали в эту проблему и прекрасно бы умели властвовать собой в самых стрессогенных ситуациях. Это технология, психотехнология. Еще Пушкин говорил: учитесь властвовать собой. К беде, он сказал, неопытность, но раздражительность ведет.
Наверное, так.
Уровень огрызаемости надо отслеживать свой.
И как-то его снижать, да?
И снижать, потому что это вам минус, и окружающие на вас плохо реагируют.
Но и вот я достаточно отсюда. Часто замечала, что, ну, во всяком случае, читала, мне такие рекомендации попадали, что ваше раздражение, вашу печаль не надо хранить в себе, надо ее куда-то выплескивать. Это что, не так?
Вы знаете, что такой был тезис в советские времена, и некоторые портократы, портагеносы выплескивали это на подчиненных, или вообще там более-менее крупные или мелкие шишки. Но при этом забывалось, что если человек выплескивает на кого-то свою агрессию, он сам возбуждается, и у него тоже может и гипертоническая болезнь ухудшиться, и давление подскочить, и сердцебиение развиться, и выброс гормона может быть.
То есть такой физиологический закон Ньютона, действие равно противодействию.
Да, сейчас в цивилизованном обществе установка на то, чтобы такой бесконфликтный уровень общения. Больше улыбаться надо друг другу.
Это замечательно.
Давайте говорить друг другу комплименты.
Давайте. А сейчас, поскольку мы уходим на новости, я должна сделать объявление, что в 18.07 будет программа «Энциклопедия русской души» и тема «Какие страны мы любим». К вопросу об агрессии и бесконфликтном существовании. Гости – директор библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева, журналист Матвей Гонопольский и главный редактор журнала GQ Николай Усков. Повтор в воскресенье в 3:00 ночи. А сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Шалинском районе Чечни на окраине селения Сержень-Юрт минувшей ночью российские военнослужащие блокировали группу муджахедов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в столкновении были убиты 2 боевика. 4 военнослужащих ранены. Состояние одного из них крайне тяжелое. В Самаре прошла акция протеста против нарушений прав человека, допускаемых сотрудниками госнаркоконтроля, передает корреспондент «Радио Свобода». По меньшей мере 2 палестинца погибли сегодня в секторе Газа в результате новых столкновений между сторонниками группировок «Фатх» и «Хамас». В пятницу в Газе произошли самые кровавые беспорядки за последние несколько месяцев. Их жертвами стали 13 человек. Иран заявил, что считает актом террора распоряжение президента США Джорджа Буша принимать любые необходимые меры, вплоть до самых жестких, против иранских агентов по Ираку в Ираке. Тегеран потребовал отозвать представителя ООН и главного международного инспектора иранской ядерной программы. Это требование содержится в официальном письме иранских властей, направленном в МАГАТЭ. Президент США Джордж Буш отверг критику, которой подвергся в Конгрессе предложенный им план отправки в Ирак дополнительных войск. Буш отметил, что на нем лежит ответственность за решение послать в Ирак еще 20 тысяч военнослужащих, и он верит в успех этого плана. Россия официально завершила этап 2-сторонних переговоров со странами-членами Всемирной торговой организации ВТО. Об этом сообщил российский министр экономического развития и торговли Герман Греф. По его словам, Москва надеется решить все процедурные вопросы, связанные со вступлением в ВТО, в течение этого года. Прокуратура Свердловской области проверяет сообщение о жестоком обращении с сиротами в городской инфекционной больнице Екатеринбурга. Сообщается, что медсестры заклеивали рот маленьким детям, чтобы те не кричали, не мешали им работать. В штате Гуджарат на западе Индии прекращены спасательные работы на развалинах школы-интерната для девочек.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть, ведет по-прежнему Ольга Беклемищева. И я напоминаю, что сегодня мы говорим о метеочувствительности, об астеническом синдроме и, может быть, даже о метеоневрозе, если, конечно, у нас останется время. У нас в гостях сегодня Илья Юрьевич Рассказаев, врач-психотерапевт, ведущий интернет-проекта «Подсознание.ру» и профессор Института повышения квалификации врачей Евгений Александрович Шапошников. Он работает в медико-психологическом центре индивидуальности, и он нейротерапевт. Кроме того, в нашем разговоре принимает участие профессор Даниил Борисович Голубев из Америки. А в этой части программы мы, как всегда, включаем телефон прямого эфира. Это 8 800 222 12. И должна сказать, что звонок вас к нам в студию будет бесплатным, если вы звоните со стационарного телефона. Вы можете позвонить и задать свой вопрос моим гостям в прямом эфире. Уже я получила несколько вопросов на пейджер, но на них мы всегда отвечаем только, если остается время от ответа на прямые звонки. И мы, значит, продолжаем нашу тему. В данном случае я бы сейчас хотела спросить профессора Голубева о том, какие конкретно факторы влияют на организм, определяя метеочувствительность, и какие существуют теории у американских медиков по этому поводу.
Отвечая на вторую часть вашего вопроса, хочу подчеркнуть, что по этому поводу есть несколько разных гипотез. Согласно одной из них, своеобразные антенны, улавливающие погодные изменения, находятся на стенках сонной артерии. Согласно другой концепции, наиболее сильное влияние на самочувствие человека оказывают колебания атмосферного давления. Эти перемены действуют на клеточную мембрану, вследствие чего активизируются некоторые продукты обмена и особенно гомотоксины. Все это и вызывает в организме существенный дискомфорт. Важно подчеркнуть, что метеозависимость признана тяжкой болезнью, все аспекты которой изучает специальная наука биометеорология. Один из важнейших ее постулатов состоит в том, что чем больше человек пытается обособиться от прямого воздействия природы, тем сильнее становится от нее зависим. Именно поэтому людей, страдающих метеозависимостью, значительно больше в городах, чем в сельской местности. Известно, что около 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов случаются во время пресловутых магнитных бурь. Ученые выяснили, что при колебании магнитного поля Земли, которое происходит вследствие увеличения солнечной активности, кровь курсирует по капиллярам несколько медленнее. Отсюда неизбежно наступает кислородное голодание тканей. Это не может не привести к повышенной утомляемости, раздражительности, усталости, к снижению жизненной активности. Магнитные бури достаточно хорошо предсказуемы, и совершенно обоснованно звучат рекомендации для людей с сердечно-сосудистой патологией снизить в дни магнитных бурь свою активность.
Спасибо, Даниил Борисович. Но вот снизить активность в дни магнитных бурь удается далеко не всем и не всегда. Мы имеем свой рабочий график, свои обязательства перед родными и близкими. И, к сожалению, часто так бывает, что, невзирая на погоду, надо делать свое дело. Вот, Илья Юрьевич, к вопросу о самовнушении. Mm-hmm. Вот можно как-то настроить себя для того, чтобы продолжить свою деятельность, невзирая на магнитную бурю, там, геомагнитные аномалии и прочие разные гадости, и в то же время не расплачиваться за это серьезными какими-то соматическими расстройствами. Понятно же, что вот напрячься и преодолеть себя всегда можно, но потом бывает откат. Вот можно как-то пройти между этой сциллой и харибдой, сделать нужное дело и не получить потом ухудшение состояния?
Ну, в первую очередь, конечно, важно обращать внимание на профилактику, то есть любое, скажем так, заболевание или проявление этого заболевания, проще предупредить, чем потом лечить. И, соответственно, то, о чем мы сегодня говорили, то есть это и образ жизни человека в целом, и его взаимодействие с окружающими людьми, и уровень стресса или отсутствие стресса в жизни человека, да, то есть все это, безусловно, будет влиять на его метеозависимость, метеочувствительность. Так же, как и комплекс определенных тех же физических упражнений, прием тех же витаминов или там тех же антиоксидантных комплексов. Да?
Правильно ли я понимаю, что вот даже самовнушение такое, да, хорошее, отработанное вместе с психотерапевтом, оно не даст вот такого замечательного эффекта, если пренебрегать вот всем остальным? Ну, я просто по себе знаю, что очень трудно заставить себя регулярно делать зарядку, не говоря уж о контрастном душе.
А попробуйте втянуться, вам понравится.
Трудно быть осознанным, скажем так. Трудно отслеживать какие-то реакции, которые с человеком в жизни происходят. Но, тем не менее, жизнь – это либо процесс реагирования, скажем так. То есть человек, он просто может реагировать на какие-то жизненные факторы. Да? Вот. А может их активно творчески осмысливать и осознавать по мере своих сил, соответственно, и возможностей. Вот второй путь, он более, скажем так, выгоден, более преимущественен и, соответственно, желателен. Вот. Поэтому и в психотерапевтическом взаимодействии со своими клиентами, со своими пациентами, мы ставим основной упор не на то, чтобы научить человека, скажем так, там, себе что-то внушить, да? Наоборот, очень часто бывает, что чем сильнее человек акцентируется на каком-то негативном симптоме или на каком-то негативном проявлении, тем в большей степени он начинает его подкреплять. Иногда полезен подход переключить внимание, иногда полезен подход заняться чем-то более интересным, да, чем сидеть и прислушиваться к своему организму, вот среагировал он сейчас там на изменения барометра или нет. Потому что, опять же, та же метеочувствительность там, у всех людей можно на две группы условно поделить. У первых вначале там они чувствуют это состояние, вот оно меняется. Потом подходят к барометру и видят, да, барометр упал. А вторая группа, они вначале подходят к барометру, видят, что он упал, и потом начинают чувствовать эти изменения. Вот это и есть самовнушение.
Это как раз то, что сейчас некоторые врачи называют метеоневроз.
Ну, или это метеозависимость, точнее. Психологическая метеозависимость. Это проблема, в общем, такая даже немножко социальная, потому что замечено, вот по радио иногда говорят, вот завтра или там послезавтра будет тяжелый день.
И таки он наступает для некоторых.
Да, и вот начинается тревожное ожидание, будет плохой день.
Я буду себя плохо чувствовать.
Да, при таких-то заболеваниях, а у него именно такое заболевание, и он уже ложится спать, уже готовый к тому, что с утра у него начнется именно плохое самочувствие. Поэтому с этими радиопрогнозами именно в медицинском аспекте надо быть поосторожнее.
Полностью поддерживаю коллегу, да, это действительно так.
Хорошо. А как вот приблизительно в процентном соотношении эти две группы относятся друг к другу?
То есть,
вот те, которые сначала чувствуют себя плохо, а потом выясняют, что изменилась погода, и те, кто сначала реагирует на изменение погоды, а потом чувствует себя плохо.
Ну, вот такие мнительные личности, конечно, но приблизительно, к сожалению, были тоже исследования такие, около 2/3 нашего населения затюканное там, вот, в общем-то, какими-то напрягами житейскими, профессиональными, превратились в тревожно-мнительных личностей, и поэтому вот с тревогой смотрят вообще на все.
В том числе и на барометр.
Начиная от реформ и кончая показателями барометра. И вот такая уже установка «тревожная», она уже способствует каким-то негативным, дискомфортным ощущениям по закономерностям психосоматической медицины.
А что это за закономерности?
Ну, одна из, их очень много, одна из них заключается в том, что существуют в организме так называемые органы мишени. У одних это сердце, у других даже щитовидная железа или мозговые сосуды.
То есть слабое звено.
Слабое звено, locus minoris, так по латыни. И при стрессах, при напрягах, при каких-то вот дисбалансах, вот эти вот наименее стресс-резистентные системы или органы человека начинают реагировать в первую очередь. Вот головная боль, если сосуды головного мозга...
ничего не получается.
Понимаете? Мы только к этому не пришли. Чаем за здравие.
Правда?
Да.
Ну, хоть это приятно. Спасибо большое.
Спасибо, Галина Кирилловна. И Петр Константинович из Подмосковья. Здравствуйте, Петр Константинович.
Добрый день.
Добрый день.
Вот скажите, пожалуйста, вы вот говорите о естественных электромагнитных излучениях. Но есть же искусственные. Вот смотрите, сколько сейчас развелось разных радиочастот, радиоизлучений. Ведь есть на Земле такие точки, где совпадают амплитуды, и там такое магнитное излучение, что людям от этого даже хуже становится, чем при естественных излучениях. Ведется какое-нибудь исследование вот этих проблем. Спасибо.
Спасибо, Петр Константинович. Это не совсем тема нашей передачи. И я не просила моих гостей к этому готовиться. Ну, может быть, что-то Евгений Александрович
скажет. Но сходу можно сказать, что жители мегаполисов, насыщенных аппаратурой, излучениями всевозможными, и бывают случаи неаккуратного обращения даже с радиоактивными веществами или с какими-то химическими, токсическими веществами, мы находимся, вот под, кто живет в крупных городах, находимся вот под таким дамокловым мечом и под вероятность попасть под какое-то излучение там, или что-то... подвергнуться какому-то фактору химическому.
Ну и профессор
далее.
Голубев, да. Я
лучше
уточняю,
всего жить в деревне.
Не Лебедев, а Голубев, он говорил о том, что как раз в Нью-Йорке больше метеочувствительных, чем в сельской местности. Это ситуация, характерная для всей Земли, что чем больше концентрация всяких излучающих агрегатов, тем, естественно, выше степень негативного реагирования у людей.
Но за порядком надо властям следить, чтобы и излучения были в пределах, так сказать, чтобы токсических веществ, чтобы, там, допустим, ядовитые вещества на улице не проливались и так далее.
Конечно. Но вот нас, так сказать, прямую подвели к вопросу о практических рекомендациях. Я напоминаю нашим слушателям, что мои гости очень долго подчеркивали, что метеочувствительность, она разная для разных заболеваний. Поэтому мы по нескольким группам заболеваний и пройдемся, так сказать, свяжем заболевание, существующую при нем метеочувствительность и конкретные рекомендации. Вот, Илья Юрьевич, я хочу начать с вас. Прежде всего, потому что еще вопрос по пейджеру пришел. Я год страдаю депрессией, принимаю антидепрессанты. С декабря, когда стояла осенняя погода, давление было 720, у меня резко ухудшилось состояние. Что вы посоветуете делать в такие дни? То есть, если обобщить вопрос, то вот людям, которые уже имеют какое-то психосоматическое заболевание, ну, в частности, депрессию, те, кто уже лечится, но, тем не менее, реагируют на погоду, что можно посоветовать?
В любом случае, если у человека с депрессией ухудшается состояние, имеет смысл проконсультироваться со своим лечащим врачом, потому что это может быть связано с изменением атмосферного давления, а может быть и не связано. И здесь очень важно все-таки обратиться к специалисту, который уже непосредственно в общении выявит и примет соответствующие меры. Либо корректировка дозы антидепрессанта, да, либо добавление других препаратов, скажем так, противоастенических, а есть в том числе и такие препараты. Но я бы, честно говоря, не хотел бы сейчас называть их вслух и, собственно, какие надо использовать там дозировки. Вот был звонок, вот я, честно говоря, забыл имя отчество, самый первый, когда нас упрекнули в том, что мы не даем каких-то конкретных препаратов, а в Америке вот доктора, соответственно, могут что-то рекомендовать. Понятно, что если американские доктора, они рекламируют какие-то либо биодобавки соответственно, либо какие-то препараты, это в том числе может идти как некая коммерческая реклама. Вот. Здесь важно понять, что всегда болезни, всегда лучше предупредить, чем ее лечить. Вот.
Если же человек уже есть депрессивное состояние.
Если есть депрессивное состояние, соответственно, оно лечится. Оно лечится антидепрессантами, либо каким-то дополнительным комплексом мер. Если появляется астенический синдром, он усиливается, как изменение, в том числе на изменение атмосферного давления. Соответственно, вот лучше всего обратиться к своему лечащему доктору для коррекции проводимой терапии. То есть это самое.
Спасибо, вот. Евгений Александрович, хотел что-то добавить.
Да, действительно. Эра радио- и телецелителей Кашпировского, Чумака.
Ну, она уже прошла, я надеюсь.
Прошла, вот, и поэтому, ну, сейчас все-таки тенденция к какому-то здравому смыслу, и поэтому, действительно, лечить по радио, рекомендовать, не зная, что, чем страдает человек, это рискованно и, ну...
Непрофессионально.
Непрофессионально.
Да, легко ошибиться просто.
И я думаю, что на самом деле и профессор Голубев, он же как бы не дает прямые рекомендации, он просто описывает ситуацию. Если то, вот, если ваша ситуация такова, то в любом случае лучше обратиться к лечащему врачу. И следующий слушатель, это Михаил из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Профессор Голубев сказал, что метеозависимость – это всего лишь только гипотеза. Как можно на основании гипотезы давать рекомендации? Скажите, пожалуйста.
Ну, профессор Голубев не говорил, что это гипотеза. Он как раз говорил, что это серьезнейшая проблема.
Ну, и сказал, что это не только лишь гипотезы есть.
Нет, гипотезы, которые объясняют, почему есть метеозависимость, а не метеозависимость гипотезы.
Ну, это теория.
Мы, наверное, немножко не расслышали. Вот. Естественно, человеческое знание таким образом и двигается. Сначала мы наблюдаем явление, потом у нас появляются гипотезы, которые его объясняют. И если эти гипотезы доказаны в эксперименте, они становятся теорией, и дальше мы ими оперируем. Вот. Но пока что, насколько я знаю, доказать вот как-то численно, в чем причина метеозависимости, не удалось, да?
Нет, я бы не сказал. Это, как вы правильно заметили, как профессор Голубев сказал, это международная проблема-то. И в Австралии от погоды плохой люди страдают, и в Германии, и даже в Африке, если погода колеблется. Естественно, изучают эту проблему и университеты, и научно-исследовательские институты, и исследователи, и это давно уже ведется. И кое-что уже прояснилось, кое-что известно. Общий принцип рабочий, кое в чем это рабочая гипотеза, кое в чем это уже устоявшаяся теория, но общая установка такая, что если организм разбалансирован, снижена стрессоустойчивость, вообще ко всяким факторам, если он чем-то хворает, то за счет вот этой сниженной своей резистентности, устойчивости, он и к погоде тоже более чувствителен.
Хорошо. И, соответственно, мы продолжаем. Существуют, например, те большие группы метеочувствительных людей, это, как мы уже говорили, гипертоники, о них мы уже тоже говорили, о том, что, так сказать, надо коррегировать дозы своих гипотензивных средств, в контакте с лечащим врачом. А вот мы все время говорим о сердечниках, о сердечно-сосудистых заболеваниях. Вот как, так сказать, один из органов мишеней для метеочувствительности – это, естественно, сердце у тех, у кого оно слабое. Вот им тот же такой же алгоритм, да?
Конечно.
То есть менять гликозиды, менять дозировки.
Но лучше не самому менять.
Естественно, не
да.
самому.
Дело в том, что сосуды, все знаем, у них то спазм, в них то спазм, то расширение, то тромбоз, то по капиллярам замедляется ток. То есть сердечно-сосудистая система – это очень такая лабильная система, подверженная колебаниям. И она реагирует на колебания или же нормальным путем на изменение окружающей среды. Здоровый человек тоже как-то реагирует на изменение того же самого барометрического давления сосуда или у одних в зависимости от типа нервной системы, от мозговых центров. Они то сужаются, то расширяются, идет адаптация. Если надо организму, чтобы сосуды расширились, они автоматически расширяются. Человеку не надо думать, это все заложено в нем эволюцией от природы. А вот если он захворал, вот здесь уже этот автопилот немножечко...
Отказывает.
Чуть-чуть отказывает иногда. Поэтому или самому, если в медицине разбираешься, как-то корректировать надо себе. Если боишься ошибиться, поговори с лечащим врачом.
То есть алгоритм такой, что надо признать, отследить за собой вот это состояние и разработать свою личную стратегию противодействия. Я правильно формулирую?
Ну да, познай самого себя, я бы даже уточнил, познай свою болезнь.
Да.
Да.
И Валентина Гавриловна из Москвы. Здравствуйте, Валентина Гавриловна, мы
вас слушаем. Здравствуйте, слава богу, дозвонилась. У меня будет такой вопрос к вашим гостям. Скажите, пожалуйста, у меня сыну 54 года, он умница, с отличием окончил институт, работает программистом. Последнее время стал совершенно неуправляемый, раздражается по всякому поводу. Может это быть началом какого-то заболевания? Потому что раздражитель совершенно небольшой такой, что-то два раза я повторил там какую-то просьбу или что. Он может прямо чуть ли не кулаками набросить. Притом у него резко повышается давление. За 200, и вот нижняя последняя вспышка была, 141. И я боюсь, что с ним что-то случится. У него была родовая травма, когда вот он родился, щипцовый ребенок. Но потом он развивался все время нормально. И вот длительная работа как программиста, может быть, это сказывается, что-то такое. Меня это очень волнует. Пожалуйста, может быть, ваши гости подскажут, нужно куда-то обращаться, нет? Потому что раздражитель небольшой, а вспышка гнева огромная. И он меня доводит, мне 84 года до слез, и сам дрожит, трясется, и я не знаю, что мне делать.
Спасибо, Валентина Гавриловна. Вы совершенно правильно, по-моему, бьете тревогу. Евгений Александрович, профессор Шапошников.
Профессор Шапошников. Немедленно, чем скорее, тем лучше, потому что это давление очень опасно. Это колоссальный фактор риска для катастроф сердечно-сосудистых. Надо разобраться вот с этой его гипертонией. Цифры, которые вы назвали, ужасающие. И, конечно, у него нарушено уже в субклиническом виде мозговое кровообращение, гипоксии мозга, и, может быть, он невротизирован из-за этого, поэтому у него такие вспышки гнева и раздражительности. Поэтому чем скорее вы его направите к психотерапевту или к нейротерапевту, а сейчас даже есть и нейропсихотерапевты, тем вы скорее спасете и предупредите очень неприятные осложнения и даже какие-то аварии сосудистые и сердечные.
Да, причин этому может быть очень много, в том числе, скажем, и гипертиреоз, насколько я читала, для мужчин это характерно, когда меняется продукция щитовидных и паращитовидных желез, повышается уровень агрессивности. Да?
Ну, в каком-то проценте это бывает, но гипертоническая болезнь это сейчас рассматривается как психосоматический недуг. Самостоятельное заболевание, оно очень сложное, там и психологические расстройства, и физиологические, и сосудистые, и биохимические, и так далее. Но для того, чтобы снизить... Сейчас речь идет о том, чтобы снизить риск инвалидизации вот этого мужчины. Да. И как можно скорее нужно сделать все, чтобы уровень его нервозности понизить и отследить артериальное давление, довести их до приемлемых цифр.
Спасибо.
Спасибо. И... Спасибо большое. Спасибо.
Всего доброго. Илья, Илья Юрьевич, вот к вопросу о таких как бы... Ну, казуистических моментах. Достаточно часто люди раздражаются по пустякам. Это может быть, это, в общем, как бы может ли это быть признаком каких-то серьезных соматических поражений? Или все-таки это в основном какие-то психологические, психотерапевтические проблемы?
Ну, это может быть на самом деле признаком чего угодно. В принципе, можно дать такой ответ, а так, когда повышается уровень раздражительности, конечно, нужно искать причину. То есть причина это может быть внутренний конфликт, да, то есть человек что-то делает, то, чему ему не нравится делать, или он вынужден чем-то заниматься, что ему не нравится. Это может быть банальная усталость, то есть человек долго работает и помного работает, там по 12, по 15 часов в день, вот, не имея при этом ни отпуска, ничего, также это вот очень хорошая почва для развития астенического синдрома. Вот. Это может быть проявлением начала соматического какого-то процесса, это может быть проявлением там, аутоиммунных каких-то процессов, аутоиммунной интоксикации в том числе и так далее. Поэтому в любом случае, конечно, желательно обращаться к врачу, и уже врач-специалист непосредственно будет устанавливать причину, и исходя из этого будут идти рекомендации. Начиная от отдыха, там, и иногда достаточно просто отдохнуть две недели, там выехать в санаторий, и, пожалуйста, нет уже этого дальнейшего развития астенического синдрома и так далее. Вот. Либо же это может быть курс психотерапии. Если это внутренний конфликт, человеку надо что-то осознать и каким-то образом изменить свое взаимодействие с окружающим миром. Либо это курс приема лекарств, да, если там это находится уже какая-то внутренняя причина, и, соответственно, когда идет какой-то болезненный процесс на уровне организма. Но в любом случае это определяет ваш лечащий доктор.
Да, и хотя вот тут опять же по пейджеру, считай, один из слушателей несколько язвит на тему того, что основная рекомендация «обратитесь к лечащему врачу», она не может быть другой. В серьезном случае, серьезно вам может помочь только тот врач, которого вы знаете, которому вы доверяете. И главное – это найти такого врача для себя. Другого варианта, к сожалению, нет. Самолечение – вещь опасная даже в таких, в общем-то, не очень страшных случаях, да?
Но мы все-таки медицинскую грамотность, осведомленность, информированность поощряем. Нам с такими пациентами легче общаться. Они более адекватно реагируют на наши рекомендации, более дисциплинированно их выполняют. Поэтому я предлагаю с двух сторон, так сказать, эту проблему решать. Врачи подсказывают, а пациенты или те, кто хворают, должны их грамотно выполнять и спрашивать врача, если что им непонятно.
И отслеживать свое состояние. Ну что ж, во-первых, я должна поблагодарить вас, и вас, Евгений Александрович, и вас, Илья Юрьевич, за то, что вы участвовали в нашей программе и рассказали то, что было интересно. А во-вторых, я должна сказать, что сразу после нашей программы в 14.00 будет «Поверх барьеров». И там темы такие. Украинский композитор Валентин Сильвестров рассказывает о своих любимых пластинках. К 70-летию художника Виктора Пивоварова. «Красное сухое» радиоэссе о вкладе русских эмигрантов первой волны в винную культуру Америки и Франции. Ну а сейчас я должна попрощаться с вами. Всего вам доброго. Постарайтесь не болеть.
Доброго здоровья.
Наше государство поражено тяжелой болезнью. Нездоровая обстановка царит во всех департаментах.
По подозрению в организации убийства Гранта Динка задержаны 10 человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Могу объявить вам, что мы собрали для Ливана более 7 миллиардов 600 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.